Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Места заняты сбойки, сейчас начнется кутилем. Пожалуйте.
Речь сегодня пойдет о дворянстве. Сословия такого больше нет. Его ликвидировали. Но дворяне остались. Есть такое, хоть и забытое выражение, на дворянскую руку. Означает оно по-дворянски, как у дворян. Но что же это значит или значило? Передача Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Юрий Михайлович Лотман писал, когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи. Он такой же, как ты, поставь себя на его место. И не забывай, что он совсем другой, он не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него. Но начнем издалека, с театральной точки зрения. Рассказывает Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве, дом Турбиных.
Я действительно много лет прожила в связи с театром. Мое детство ранее совпало с войной и послевоенным периодом. Этот период ведь был необыкновенно серым. И театр, по сути, был единственным живым моментом. И театр воспринимался как радость. Не нужно забывать, что церкви-то не было, а люди стремились к соборности, к единству, к переживанию единой эмоции. И вот театр был той лазейкой, в которой мы как бы жизнь узнавали. И вот в том театре, как мне он помнится, который так стремился к жизненной правде, к размеренности, к хорошо сказанному, а значит и услышанному слову, в частности, театр имени Леся Украинки, наш киевский, в котором я выросла, и во главе которого стоял такой необыкновенно красивый, мощный человек, как мы говорим, из раннего времени, Константин Павлович Хохлов, вот он нес эту культуру. Ведь шло очень много классических произведений, русская классика, этим славился театр, и даже был побиваем за это, кстати. Так вот, русская классика, она ведь основывалась очень часто на французском языке. И вот я помню занятия в театре, когда занимались французским языком не грамматикой, а разговорным французским языком, очень важны были переходы от французского к русскому и наоборот. Вот классикой в этом смысле был спектакль «Живой труп». И Михаил Федорович Романов, сын сапожника, удивительной красоты, внешний человек, такой достаточно плотный, крупный, тогда артисты такие ценились. Так вот, когда занимались французским языком параллельно с пластикой, как нужно было не только одевать фрак, но ходить, держаться, наклоняться и так далее. Нужно было, как говорил Константин Павлович, собственно, спектакль ставил Нелли Владимир Александрович. Но на этом они настаивали оба. Зритель должен понять, что русский дворянин думает по-французски, а по-русски как бы чуть-чуть переводит. Михаил Федорович великолепно это делал. Чуть-чуть протяжка идет в русском языке, говорится какая-то фраза, там, «Федя, я преклоняюсь перед тобой». «C'est pourquoi, parce que...» То есть вставляется французская фраза таким образом, что она является намеком на то, что по-французски говорить легче. Вот я знаю, у меня мать не такого уже знатного дворянского рода. Но вот она мне рассказывала в детстве. У них там среди прочих кровей была немецкая. Так вот, французский язык ей преподавали, но за столом, когда с ребенком разговаривали, то ей вопросы задавали по-немецки, а она должна была отвечать по-французски.
Сам у карки ба, ки ба, Чего вы тут стоите? Вон, вступайте!
Дворяне, читаем мы у Даля, жалованное высшее сословие, коему одному только предоставлено было владеть населенными имениями и людьми. Существовало несколько категорий дворян – родовые, столбовые, потомственные и личные. Личные, выслужившие дворянство за себя, но не за детей своих. Наша героиня, Мария Евгеньевна Болховская, принадлежит к старинному роду столбовых дворян, происходивших, по некоторым сведениям, от болховских князей Волыни, времен Древней Руси. Мария Евгеньевна Болховская родилась в Киеве в 1907 году.
Меня начали обучать французскому языку примерно с 5 лет. Мама меня очень хорошо знала французский язык. Несмотря на это, мама моя очень любила англичан. Она старалась все делать на английский манер. Папа мой был русофилом, и он всегда над мамой смеялся. Что ты пьешь за чай? Это же не чай с молоком, а это помои. Какие это помои? Англичане не пьют на стакан чая столовую ложку молока. Мама нас всегда учила, когда мы сели за стол обедать, чтобы не было слышно, как вы чалкаете, как вы хрюкаете, как вы сморкаетесь, как вы подавились едой, как вы положили ложку в тарелку или с тарелкой на стол, чтобы было тихо. Вы знаете, что в Англии есть город, куда ходят англичане специально для того, чтобы послушать, как русские едят.
Действительно был такой город? Или она просто вас как бы стращала детей?
Не знаю. Мама в Англии не была, и я в Англии не была, но я слышу, что мама это всегда говорила. Мой отец был наполовину француз, потому что мать у него была француженка. Она умерла очень рано, дедушка. Павел Никандрович Болховской, он был отставной штабс-капитан, а мама была Сесиль. А мой отец закончил кадетский корпус уже будучи сиротой, потому что отец его умер незадолго до того, как папа закончил Киевский кадетский корпус. Отец мой с первых дней пошел на фронт. Он был в чине штабс-капитана. Войну он закончил полковником и георгиевским кавалером. Были ожесточеннейшие бои на Западном фронте. Папа был артиллерист, и он разгромил немцев и фактически закончил войну. Из-за этого получил звание полковника и георгиевского кавалера.
Вы жили в 5-комнатной квартире. Вы ее снимали?
Нет. Во дворе этого дома стояла папина воинская часть, так что мы это по разнарядке, что ли, получили эту квартиру. Ну, потом, когда мы получили такое бабушкино письмо, мама начала поиски квартиры. На стеклах пустых квартир наклеивались просто куски белой бумаги. И вот если вы шли по улице и увидели, что окно заклеено кусками белой бумаги, это значит, что эта квартира сдается. Вы обращались к дворнику, дворник вас ознакомил с хозяином, и хозяин вас вел и показывал эту квартиру. Мы снимали голую квартиру и заставляли ее своей мебелью. Спальня родителей, папин кабинет, гостиная, столовая и наша детская комната. Когда война началась, мне было 7 лет. Нас было 2, я и мой брат, который моложе меня на 3 года. Тогда детей воспитывали совсем не так, как воспитывают сейчас. Дети, у вас есть своя комната, идите, играйтесь. В разговоры взрослых не вмешивайтесь. Воинская часть папина на лето выезжала на учения. Папа был артиллерист. У каждого был свой уже определенно назначенный домик. И мы все лето жили здесь, вот в Дарнице, на полигоне. Папа уезжал на лошади. У него была своя лошадь. Называлась она «Отрада». Он подъезжал к дому, меня ему подводили. Он меня брал, сажал впереди себя на лошади. 2 или 3 круга делал со мной. Я была, конечно, счастлива.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Ну, вы знаете, советские проблемы, которые встали, и Товстоногов заявил в своей программе, что актерам должно быть столько лет, сколько их персонажам, героям.
Рассказывает Кира Николаевна Питоева.
И вот здесь и начались трудности. Потому что когда люди старшего поколения играли дворян, они ничего для этого не делали специально. А когда пришли люди из другого сословия, им уже нужно было показывать, как это делается. Ну и самый трудный вопрос – это умение есть на сцене. И при том, что по законам сцены того времени нельзя было душиться актрисам, потому что у кого-то может быть ныне модная болезнь – аллергия, а также и ассоциативный ряд. Никогда не знаешь. Вот мы же знаем, что Книпер Чехова позволяла себе за ушком мазнуть палочкой те духи, которые когда-то подарил ей Антон Павлович. Она их сохраняла специально перед Вишневым садом. Есть ничего нельзя было, потому что можно было поперхнуться, случайно воздух не туда послать. А выносить живые цветы, потому что можно было оскользнуться, и я свидетель. Сейчас все другое, потому что театр другой. Это уже не театр правдоподобий. Я не могу представить себе, что в живом трупе Владимира Александровича Нелли и Хохлова Саше, сестре Лизы Карениной, Каренин целует руку. Это было невозможно, девушки руку не целовали. Я смотрела прекрасный спектакль «Идиот» в Вахтанговском театре. И была сцена за столом у Япончиных. И в центре стола сидела одна из сестер, ее играла Марьяна Вертинская. То, как она держала нож в вилку, то, как она пододвигала, отправляла, не наклоняясь к тарелке, то, что все мы делаем. А мне мама еще в детстве говорила: ты не зверушка, это зверушка наклоняется к тарелке, а ты человек. Вот я помню, когда начали воспитываться дипломатические дети, богатые родители их водили в ресторан, потому что там подавали те блюда, на которых можно было научиться это делать. Это сейчас очень смешно звучит, но ведь в театре эти проблемы были, есть и каким-то образом будут. Но, может быть, сейчас они больше в кино. Но в кино Никита Михалков в «Бесприданнице» на пароходе Паратов представляет Ларису капитану парохода. Не даме представить мужчину, да еще и молодого, а сделать наоборот. Вероятно, ему так надо было. И это не потому, что это придирки, но когда это внутри тебя сидит от дедушки и бабушки, то ты почему-то это замечаешь.
Мария Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, а как принимали гостей?
В столовой у нас стоял посреди комнаты большой обеденный стол. На полу под столом ковер. Для того, чтобы все объедки и крошки со стола не падали на пол, а падали на этот ковер. Над обеденным столом висела электрическая лампа, люстра. На этой лампе висел звоночек в виде желудя с кнопкой. И если маме нужно было, чтобы пришла прислуга, достаточно было нажать кнопочку, являлась прислуга, спрашивала, что вам угодно, барыня. Обеденный стол покрывался слоем тонкого, очень туго сбитого сукна, чтобы не стучать тарелками по столу. Поверх этого сукна клалась скатерть. И ставили тарелки. Рядом была подставочка для ножа, вилки и ложки. Например, у моих приятелей были эти подставки в виде собачек. Удлиненная такса, тут хвостик, тут мордочка, а на спине лежат ложка, вилка и нож. Это были чудненькие подставки. У нас такой не было. У нас были обыкновенные стеклянные. У каждого обедающего, постоянно обедающего, члена семьи, была салфетка, которая сворачивалась в трубочку, и на нее одевалось кольцо. Это все белье было у каждой хозяйки с ее именными вензелями.
Мария Евгеньевна, а расскажите, как гостей принимали?
Это было очень разнообразно. Обыкновенно у нас считалось так, что друзья знают ваши все дни, даты, день рождения, день свадьбы или день именин. Раньше день именин тоже праздновался. Так приходили сами. Бывало так, что кого-нибудь и приглашали. Причем приглашали часто не только на вечер, приглашали иногда и на обед. У нас постоянно обедал папин товарищ по армии, по полку. Он был ниже чином, чем папа, и был холостой. Его звали Митрофан Михайлович Новицкий. Мы его называли дядя Митрофан. Когда он ушел на войну, он мне писал открыточки. «Дорогая Мусенька, как ты учишься?» Ну, как всегда детям пишут, «Слушаешься ли ты папу или маму? Какие у тебя отметки? Какие у тебя успехи?» И все это. Он погиб во время войны. Незадолго до смерти он женился. Жена у него была сестрой Милосердия. И вот в папиных записках я теперь нашла. Там папа написал: «Елена Николаевна Новицкая снята была в 19-м году с парохода в Тифу, вскоре умерла и похоронена кладбищенским священником».
Кира Николаевна знатной фамилии. Питоевы, тифлисские армяне, нефтепромышленники, крупные театральные меценаты. Один из братьев Питоевых построил театр Руставели и организовал Тифлисское театральное общество.
Когда я была совсем маленькая девочка, я посмотрела «Мещанин во дворянстве» в Москве. Там была одна такая деталь. Когда Аргона одели в камзол, ему накололи на борт камзола цветок. И учитель, который обучал его манерам, взял быстренько этот цветок, перевернул ножками наверх. И мать, которая сидела на спектакле, говорит: «Запомни, у меня не было повода тебе об этом сказать, но когда ты будешь носить цветы, помни, что цветы нужно одевать ножками наверх». Все очень просто. Во-первых, следа не будет, потому что вода будет стекать в сам цветочек, и он дольше проживет. Но ведь потом у меня осталась привычка. Я-то все равно, если накалываю даже искусственный цветок, я его поворачиваю куда надо. И то же самое, как мужчины приснимали перчатку. Дама должна была понять, что он готов, чтобы ему подали руку. А вот как сгибаться не лакейский, как пропускать вперед даму, как носить палку, трость, где даму пропускать вперед, а где нет, ведь в ресторан же нельзя даму вперед пропустить. И сама манера женщины подавать руку, ведь она же извелась. Вот если вы подаете руку без перчатки, вы же не можете подать руку всей ладошкой, ведь центральная часть ладошки должна быть чуть-чуть изогнута. Я имела счастье такие руки пожимать. Это вот те прикосновения, прикосновения словом, прикосновения взглядом, удивительная прелесть беседы, чем отличались дворяне, интеллигенты от других. Они со всеми могли беседовать, себе равными, и с дворником Васей или Колей. Мой отец Николай умолял, чтобы его не называли Колей. Ника он назывался. Ну, как император, понятно. Ника, потому что Коля – это дворник. И вот от этих бесед, от этих взглядов, от этих потупляемых взоров, как смотреть на мужчину? Имеет ли она право войти в мужской, так называемый, сигарный разговор? И что же ей делать, если она не понимает? Она совсем в других трибунах сидит.
Постепенно дворянство превращалось в замкнутую касту. Искусство жизни оттачивалось до мелочей.
Папа до войны носил усы а-ля Вильгельм. Но как только началась война, он их моментально срезал и носил такие небольшие усики над верхней губой. Я не знаю, есть ли сейчас это или нет, но тогда это была довольно жесткая полоска, которая одевалась на верхнюю губу под нос и кончиками цеплялась за одно ухо и за другое ухо. Папа смазывал какой-то специальной, как говорили тогда, фабрил, выкладывал их, закручивая кончики кверху, одевал вот эту вот повязку на верхнюю губу и ходил в ней не меньше, чем полчаса, пока это все дело просохнет. А потом он снимал эту повязку, и у него усы были как бы в перманенте до того, как ложился спать.
А мама вас учила рукоделию, вышиванию?
Да, мама моя вообще в этом отношении была уникальным человеком. Мама читала французские книжки, романы и занималась рукоделием. Хозяйством занималась мамина тетя. Готовили все кухарка. Квартиру убирала прислуга. У папы был денщик. Мама еще ничего не делала, только командовала нами детьми. Мамина мама курила, а мама не переносила табачного дыма абсолютно. Раньше с папиросами было совсем не так, как сейчас. Дедушка заведовал этим делом, он тоже курил. Он покупал на Крещатике табак Месоксуди. Это, по-моему, фабрика была в Феодосии. Я помню, в 20-м году, когда эта фабрика горела, и мы из окна в своей квартире наблюдали, как фабрика Месоксуди горит. Был в Стамболе и был в Месоксуди. Тогда табачных владельцев. Дедушка всегда покупал Месоксуди. Он шел, покупал табак, гильзы для папирос и договаривался, очевидно, в этом табачном магазине. К нам на дом приходило 2 или 3 человека. И они за день набивали дедушке и бабушке папирос столько, сколько им нужно было. Но бабушка, если не было чего курить, несмотря на то, что она была маленькая, очень хрупкая, она курила из газеты, скрученные самокруткой из махорки. И болела каждый год воспалением легких.
Кира Николаевна, были ли такие намеренные попытки показать в неприглядном свете дворян вот на театре?
Ну, сколько угодно. Развенчание Толстого, развенчание не по линии комедии Сухова-Кобылина или Салтыкова, а именно Чайка, которая вообще выглядит непонятно какой девицей, 3 сестры, которые блудят со всеми военными, которые останавливаются с Вершининым, но она же и до этого занималась с кем-то, и после этого. И Некрошус подчеркивает такие вещи, хотя я очень высоко ценю этого режиссера. Ну, у него это есть, как угодно. Ну, а как же? Разве это зависит от актеров? Это зависит от той генеральной мысли, которую по этому поводу, вот как у нас модно стало говорить, версия.
Все то, что показывали, и все, что показывали в отрицательном смысле, на меня это не действовало. Я этому влиянию не поддавалась, потому что я знала, что это все неправда, что это все делается в целях пропаганды, это меня не трогало абсолютно. Все-таки какая-то часть дворянства оставалась, так что они могли это коррегировать, и их брали в качестве консультантов. Но это, конечно, все было в чисто внешнего порядка, а не идеологического. Потому что идеологического, конечно, все мы были враги. Я впервые, вот теперь недавно, вот теперь только недавно, я узнала, видели Людмилу Порфирьевну, у меня, вы видели, да. Она работала тоже на киностудии вместе с Петром Милянчем. Она рассказывала, что как Петр Милянч пришел на киностудию.
Масоха, известный актер.
Да, как он пришел на студию, молодой, красивый, талантливый парень, и как все девочки к нему кинулись, понимаете ли, все это. Ну и получилось так, что, в общем, он всех отверг, а женился на мне. Так на студии ходили слухи, что женился Петр Масоха, женился на бывшей. Пусть будет бывшая, какая мне разница. После того, как мы вернулись из Феодосии в Киев, у нас никто не бывал. Мы были гонимые. К нам старались не заходить и с нами старались не разговаривать, потому что мы, как прокаженные, знакомство с нами не приносило им никаких выгод.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Ведь никто сейчас просто не ставит пьесу,
рассказывает Кира Николаевна Питоева.
Иногда мне кажется, что это как бы и невозможно. Просто взять и честно поставить «Чайку», самую загадочную пьесу мирового репертуара.
Почему? Мне всегда хотелось посмотреть вот настоящий спектакль с настоящими манерами, с настоящим предметом.
А вы их не узнаете, какие они настоящие. Вы сегодняшние их не узнаете. Вам будет смешно. Потому что когда я малышкой смотрела, как моя бабулька 90-летняя полдня своей жизни причесывалась, набивала валики, обмывала с холодной водой для того, чтобы сидеть остальную половину дня прикованной в кресле, через лупу 40 минут в день почитать, а остальное время она эти валики, эту прическу раскручивала, готовилась ко сну. Ну вот если вам сейчас это показать, ведь это же будет смешно. Как вы можете посмотреть сейчас спектакль с теми манерами? дама дворянского сословия должна еще и выглядеть эстетично. Красота не красота, это как Бог дал. Красота-то внутренняя должна быть.
Мария Евгеньевна Болховская.
Папа мой, несмотря на то, что человек с высшим образованием и человек интеллигентный, можно сказать, аристократический рода, все военный, он очень хорошо владел всяким промыслом. Он нам делал туфли. Тогда модно было деревяшки. И вот я читала сейчас в книге воспоминаний Валентина Катаева «Трава забвения». Он пишет, что вся Москва стучала деревяшками, потому что все ходили в деревянных сандалиях, другой обуви не было. Папа нам, детям, и другим людям за деньги делал деревяшки. Он покупал готовые полуфабрикаты, скажем, подошву, а потом надрезал там, где нога сгибается, выдалбливал полосочку и на эту полосочку набивал кожу и приделывал ремешок для пальцев и ремешок для пятки для того, чтобы застегивать. Он этим зарабатывал, добавлял до своей зарплаты. Был голод. Он делал все, что вы хотите. Не было случая, чтобы пришли к нему и сказали: «Евгений Павлович, сделайте», чтобы он сказал: «Я не могу». После того, как я выздоровела уже после сыпняка, папа побрил мне голову 2 или 3 раза для того, чтобы вшей всех выкинуть. И после этого стали у меня расти очень хорошо волосы. Такие вьющиеся, кучерявые волосы были просто прелесть.
А было нечто такое вот из дворянской жизни, что трудно давалось в воплощении театральном? Были какие-то черты дворянской жизни? Ну, манеры можно, актер может все скопировать. Что невозможно скопировать?
Порода, тут человек ничего не сделает. Актер должен играть породу. Я ведь не зря сказала, что Романов был сыном сапожника. Вот очень трудно было передать чувство собственного достоинства. 60-е годы – это был театр, который пытался еще каким-то образом продолжить традиции классики, а театр 80-х и 90-х – это уже вообще иной театр. И там, как говорит Булгаков, когда его там называют или обзывают, как у нас принято говорить, интеллигентом, говорит: «Может быть, я заслужил это?» И вообще театр-то об другом? И зачем ему о дворянстве? Здесь есть момент очень важный для России – ведь мы говорим сейчас о дворянах, а очень часто под этим мы подразумеваем аристократов. Это совершенно разные вещи. Аристократия вывелась как класс, ну, в общем-то, и дворянство, честно говоря. Но какая-то утонченность чувств, что ли, распаханность души, то, что называется смятение чувств, воспитание чувств, прибавка к разуму, умение владеть собой внешне и внутренне. Ну и самое главное – ощущение собственного достоинства.
Отца мы потеряли в Феодосии.
Вспоминает Мария Евгеньевна Болховская.
Папа, значит, служил в Феодосии. На рейде все время стоял в последние дни пароход, на который можно было сесть и уехать в эмиграцию. И мы каждый день смотрели на этот пароход и все думали, идти нам или не идти нам. И папа сказал: «Нет, я ничего против не сделал, ко мне не к чему придраться, почему я должен бежать?» И остался на свою беду. И в конце концов пароход уплыл. И вот в один прекрасный день вышел приказ всем бывшим царским военным, служащим царской армии, прийти на регистрацию. Папа пришел к себе в полк и сказал об этом своим подчиненным. А папу очень любили в полку. Его солдаты обожали. И они сказали: «Никуда не ходите. Мы вас не дадим». И папа остался с ними и был у них 3 дня в полку. Уже все затихло, никаких разговоров об этой регистрации не было, и папа пришел домой. Ну и мы были все очень довольны. 2 недели появился новый приказ явиться не только офицерам, но и явиться и всем подчиненным, нижним чинам. И он вместе со своим полком пошел на регистрацию. И больше домой не пришел. Их всех арестовали. И где-то на окраине Феодосии помещили какое-то здание. Мама туда ходила, носила папе еду. Что мы могли ему понести, когда у нас у самих ничего нет? Котелок, ячневой каши, без ничего. И хлеба даже куска нет. Она относила это и писала папе пару слов. Через некоторое время получала назад пустой котелок и папины пару слов приписанных. Он пишет, ничего не известно, ничего не известно. В один прекрасный день мама пошла опять туда и вернулась очень быстро, в хорошем настроении. И говорит, ты знаешь, говорит, я получила от папы записочку, где он пишет, наконец-то все прояснилось, все будет хорошо, я скоро буду дома. Мы ликовали от счастья. Когда на завтрашний день мама пошла туда, то она никого там не застала. Все окна и двери нараспашку, и ни одного души там нет. И сколько мама не писала, куда не обращалась, нигде ни от кого никакого ответа она не получила. То ли его утопили, то ли их сожгли, то ли их расстреляли, то ли их закопали. Живьем никто ничего не знает. И по сей день. Мы вернулись в Киев. В Киеве была художественно-промышленная студия Праховых, которая занималась экспортом за границу художественной вышивки. И мама пошла туда работать. Мама после папы прожила 20 лет. Вот вы сейчас смотрите на мамины фотографии, вы видите, что мама была очень красивой. А у меня даже маминых последних фотографий нет, она не снималась. Она была совершенно седая, беззубая. Она умерла от воспаления легких. Квартира на 4-м этаже, электричества нет, воды нет, туалета нету, ничего нету. Хранила ее соседка.
Отпевали ее?
Какие там в немцах отпевания? Слава Богу, что хоть в гроб положили.
Кира Николаевна Питоева.
Я знала, что в Киеве есть городские сумасшедшие, которые обожали русскую драму, приходили на спектакли, над ними все издевались, а мне мать всегда говорила, что сумасшедшие люди называются душевно больными. Это у нее больная душа. Над такими людьми нельзя смеяться. А они иногда посреди спектакля реплики бросали. И вот я помню, была одна такая с киевской легендой женщина, кто-то кого-то вел на расстрел. И она, когда в нее прицелились, видно, у нее и случился вот этот вот шок психический. Она сказала: «На колени хам». И ее не расстреляли. Я помню эту женщину. Вот она как раз во всех буклях и ходила. Так вот, на одном из спектаклей она Стрелковой бросила на сцену. «Так не ходят!» Ну, зашикали там в публике. Нельзя же было. И мы с матерью потом к ней подошли на улице. И она сказала, что как? Она же ходит как простолюдинка. Она всей ступней наступает. Она вот играет в каменном властелине. Я была ребенком, это значит, искренним человеком. Я Марье Павловне это имела глупость рассказать. И Марье Павловна мне сказала, а это потому, что я умею стерню загибать. Говорила, что вот простые русские женщины, и нечего этого стыдиться. И видно, на сцене что-то да заметила в походке не то.
Вы могли бы описать эту женщину, эту дворянку?
Ой, это страшно.
Как она выглядит?
Ой, это страшно. Высушенное существо в очках толщенных. Нечесанная, по-моему, даже и не мытенькая. Какое-то в плечах все зажатое. Она почему-то всегда перед собой держала в двух руках сумочку. Она почему-то ее прижимала. То ли там документы были, то ли там какая-то копейка непонятная была. И вот такие вот люди, они никогда не отказывались, если им давали денежку. Вот она не просила милостыню. Помню, мне мать сказала, подойди, пожалуйста, дать. Был праздник, а я боялась. Она говорит, а ты ей протяни, она возьмет. И хоть мы были очень небогаты, но на праздник надо было давать. Я ей протянула, и она взяла. Не спасибо, ничего, просто взяла. И я говорю, а как же? А отец говорит, потому что рука протянутая не должна быть отвергнута. Потому что никто не рассчитывал, что в протянутой руке будет камень.
В Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене». В передаче принимали участие Мария Евгеньевна Болховская, она умерла в 2003 году, и Кира Николаевна Питоева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.